Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Поэтика Фейсбука. Гость «Американского часа» прозаик Татьяна Толстая. «Волчья стая». Кинообозрение с Андреем Загданским. Диалог на Бродвее. «Война за мертвых». Рахманинов и другие. «Белый свет». К 80-летию Пярта.
Wouldn't it be better not to be so polite? But really could offer a light. Just start a little conversation now, it's alright. When you take it by.
Этим, к несчастью, так быстро пробежавшим летом в издательстве АСТ, а точнее в редакции Елены Шубиной, которая постоянно балует читателей лучшей русской прозы, вышла книга Татьяны Толстой «Девушка в цвету». В этом хитроумно составленном сборнике, собственно, проза соседствует с записями или постами Толстой на своей странице в Фейсбуке. Недавно Татьяна посетила Нью-Йорк, где мы, по старой доброй традиции, встретились для обстоятельного разговора о сегодняшней точке в траектории творчества Толстой.
Должен сказать, что для меня ваши предшественники Фейсбука мне больше напоминали не заброшенный дом, а станционный сортир, когда люди пишут анонимные гадости. Меня всегда удивляло то, что эта страсть публичности смешанная с страстью к анонимности. Нечто странное в этом есть. И Фейсбук мне сразу понравился, вернее, тем, что все представляются, во всяком случае, я знаю, с кем я говорю, а если не знаю, то выкидываю.
Вы, конечно, не знаете, потому что, например, у меня 3 аккаунта в Фейсбуке, вы меня знаете по одному аккаунту, который организован при моем собственном имени. А есть еще 2. И вы понятия не имеете. Я дружу с людьми, которые меня бы ненавидели, как Татьяну Толстую, лютой ненавистью. Они мне улыбаются, милуются со мной, ставят мне лайки, я ставлю лайки им. Короче говоря, развожу народ по полной.
Ну вот, признались, я этим понятия не имел. Татьяна, что нужно сделать, чтобы попасть в ваши френды?
Да, собственно, вот вы уже мой френд, а у меня очень мало френдов. Я не хочу заводить френдов, потому что если у тебя есть френд, ты вынужден его читать. А читать очень мало кого мне нравится на Фейсбуке. Если я найду человека, которого читать интересно каждый раз, что он напишет пост, я этого человека зафрендю, безусловно. Но просто от того, что он милый и постит котиков, нет. Я не хочу забивать себе ленту никакими милыми и нужными людьми.
А что нужно сделать, чтобы вылететь из ваших френдов и оказаться забаненным?
Вот у меня есть такое правило. Комментатор, как и сапер, ошибается один раз. Вот сам комментатор, пускай чувствует, что он сделал не так, почему его забанили. Ему придется зайти под новым именем и возиться, заводить аккаунт. В основном это, если человек переходит очень толерантные границы, которые я устанавливаю в расчете на то, что мои комментаторы понимают и чувствуют эти границы. Так, неопределенно я скажу. Если человек впадает в хамство, переходит границы или оскорбляет, в общем, нарочно, мои объявленные правила, я периодически объявляю правила, или моих друзей, под этим именем ему не жить.
Какая полемика вам интересна в Фейсбуке?
Мне интересно то, что называется срачи. Ну, не все, конечно. Мне интересно, как это нарастает, как сталкиваются вихри, ветры, каким образом мирные до определенной поры люди вдруг начинают страшно взвиваться, защищать своих, ругать чужих. Есть несколько совершенно замечательных молниеносных, знаете, будет молниеносный рак или молниеносный какой-то там Антонов огонь, еще какие-то страшные заболевания. Вот они мгновенно, сутки, и человека нет. При этом я очень хорошо вижу, как это устроено, и тот, кто виноват в этом, тот, кто первый натравливает толпу. Не тот, на кого натравливают, потому что все, он уже погиб. Ему остается немножко бороться, ему остается цепляться за любую змею, принимая ее за соломинку, он пытается выплыть, он пытается объясниться, что нет, он совсем не то имел в виду, он имел в виду другое, но это поздно. Если на человека натравили толпу, этот человек погибает, в общем мнении, пораженный клеветой, как поется в известной арии. Так что тот, кто натравливает толпу на этого человека, тот, собственно, должен считаться инициатором этого срача. И с некоторыми из них я их не отфренджу, например. Но я попомню и не забуду никогда.
Что вы предпочитаете читать в Фейсбуке? Что вам нравится в Фейсбуке?
Ну, в Фейсбуке я читаю своих друзей. Вот и все. И меня интересуют люди с точки зрения того, насколько они умеют писать литературные тексты. Если они проявляют себя как литераторы в Фейсбуке, то я их себе беру на заметочку, и вот если мы будем издавать какой-то литературный журнал, я непременно их приглашу в авторы.
А что пишете вы в Фейсбук? Как вы определяете, что именно вам стоит написать?
это необъяснимая, в общем, вещь, потому что некоторые очень интересные события, интересные посты и новости не вызывают никакого желания откликнуться. А другие почему-то вызывают. Вот если они вызывают, я откликаюсь. И когда я откликаюсь, то я стараюсь написать такой текст, который вполне входил бы в книжную рамку, когда этот текст можно было бы прочитать на страницах настоящей бумажной книги. Вот, собственно, так я начинаю с этим работать, чтобы ничего не пропадало.
В ваших последних книгах посты в Facebook действительно стали прозой. Они выступают на равных с рассказами, входят в сборники. Как они там оказались?
Я их туда вставила. Я, например, книгу «Легкие миры» сделала на 90% из постов, которые, как я повторяю, я, когда я пишу то, что вам кажется постом, кто-то читателям кажется постом, это я пишу некий текст, который я потом включу в книгу. У него всегда есть повод, но я знаю, что повод забудется, а текст останется. Поэтому я так и пишу, с тем, что повод мог быть забыт, а текст оставался, ну, в каком-то литературном пространстве, потому что мне интересны разные решения языковых задач, стилистических, синтактических, интонационных. Меня очень интересует, каким образом можно разговорный язык и разговорную интонацию перевести на бумагу, сделать ее живым, будто бы произносимым текстом.
Что нового несет Facebook в поэтику прозы?
Я думаю, что он несет разговорность. И есть люди, которые умеют эту разговорность передавать на бумаге. Это же совсем разные вещи. Вот, скажем, пример. К вам приходят и берут у вас интервью. Записывают. Потом присылают вам распечатку. У вас волосы встают дымом, вам становится неудобно, неловко, стыдно, потому что вы как бы этого не говорили, а на самом деле вы именно это и говорили. И плохой интервьюер, переводя ваши слова на бумагу, сохранил их в целости. Все потому, что устная речь отличается от письменной почти у всех. И вот вы не хотите видеть свою устную речь, вы хотите воссоздать свою устную речь, вы хотите сделать то, что будет казаться устной речью. Мне это напоминает вот какое замечательное правило, которое я первый раз прочла в повести «Моэма. Театр». Там героиня Джулия, она актриса, у нее фиаско в ее личной жизни, и она свое горе играет на сцене. Ей говорят, что играли вы из рук вон плохо. Хотя она была такая искренняя. Не надо искренности актера. Актер должен сыграть искренность. Актер должен быть в состоянии сыграть пьяного, будучи совершенно трезвым. Сыграть горе, будучи абсолютно хладнокровным. И это все играется. Это есть искусство, в отличие от сырой, неприготовленной жизни. Искусство выше жизни, потому что оно есть жизнь в концентрате. И вот, собственно, это и интересно, кто может это делать в Фейсбуке, кто не может. Кто умеет искажать действительность, превращая ее в искусство, кто эту волшебную призму постиг, как ей пользоваться, и кто совсем нет. Вот несколько человек это делают, безусловно, умеют.
Интересно, Набоков говорил: я мыслю как бог, пишу как гений, а говорю как ребенок. И он поэтому никогда не давал интервью устно. Я очень хорошо понимаю эту абсолютно жульническую манеру, когда интервьюер просто буквально переписывает ваши слова, поэтому я никогда не разрешаю переписывать их без моей правки. Но, вы знаете, недавно мы рассуждали о том, кто был предком Фейсбука, и решили, что Василий Розанов подходит для роли апостола Фейсбука, потому что он-то как раз и вставлял себя со всеми почесываниями, да, как говорил Достоевский. И в этом отношении розановские тексты, они напоминают фейсбуковские идеи. Хотя я далеко не во всем увлекаюсь Розановым, потому что мне кажется, что его почувствования, они бывают очень скучными. Какой отбор надо производить для того, чтобы Фейсбук был всем интересен?
Не надо быть всем интересным. Это совсем неправильная задача. Я очень люблю Розанова, хотя я с трудом могу дочитать любую его книгу. Дело не в этом. И дело не в том, какие у него политические взгляды, поскольку они, по-моему, очень менялись. И они менялись в течение его жизни, они менялись из-за конъюнктуры, из-за обстоятельств жизни. Но просто это был человек, который принцип применял очень правильно. Вот он именно, я совершенно с вами согласна, он мыслил фейсбучно за 100 лет до изобретения Фейсбука. Он записывал неслыханные, в общем, вещи, записывал тонкие движения своей кривой, странной, несчастной, но очень энергичной души. Он же жил в постоянном горе, позоре и стыде. Его жена Аполлинария Суслова, которая до этого была дамой любви Достоевского, которому поклонялся Розанов, она обращалась с ним, ну, как с последним куском дерьма. И не хотела отпускать его, не хотела с ним разводиться. А он уже получил по мордасам от Аполлинарии, полюбил другую женщину, жил с ней, прижил детей. И очень просил, чтобы, ну, она дала ему развод, потому что это новая жена, она была Попова дочка, и для нее был совсем стыд и позорно рожать кучу детей от неженатого. И Аполлинарий не давал ему. развода. Этот брак сам собой распался из-за революции 1917 года, которая аннулировала прежние брачные договоры. Вот и все. И вот то, что сделал Розанов из своего реального неудобства, дискомфорта, страдания, недоумения, горя, всего вместе, то, что он это перевел в новый регистр, то, что он не просто где-то тупо плакал в кухне в углу, а то, что он из этого сделал совершенно жанр литературы, вот это замечательно. Не обязательно все ее читать, потому что выдать ему как бы премию «Отлично, иди, первое место» – это можно и по отдельным кускам, по этим отдельным записям.
Розанов ведь пришел к своей манере в ответ на кризис вымысла. Он, как и Лев Толстой в конце жизни, он считал, что литература умерла. И вот таким образом он продолжает литературу или заменяет ее. Как вы думаете, Facebook – это тоже ответ на кризис литературы? Кризис вымысла в литературе?
Лично я не вижу никакого кризиса в литературе. И мысли о кризисе либо посещают человека в конце его литературной жизни, его литературной карьеры, если талант скудеет и иссякает, либо, его воображение там не на 5 ведер, а вот 6 пошло, и нечем ее наполнить. В конце концов, всякая корова доится только вот ровно столько, а дальше она уже не доится. И обратите внимание, что в наши дни о кризисе литературы говорят писатели исписавшиеся, не чита Розанова или Льва Толстого, но просто исписавшиеся. Их время истекло, ничего не сочиняется, и вот тогда они начинают хоронить литературу вместе с собой. И это мне напоминает из одного учебника для практикующих врачей описание чумы, что чумной больной хочет утащить с собой в могилу всех здоровых и живых, поэтому у него возникает непреодолимая потребность всех трогать, касаться и марать. Я просто в этом вижу такой вид угасания.
Мой последний вопрос. Зачем лично вам Facebook? Что он вам дает и что у вас отнимает?
Пока я не заметила, чтобы он у меня отнимал, потому что вот тот жанр, в котором я сейчас работаю в Facebook, он меня устраивает. То есть пока что получается необходимость сиюмоментного отклика, который в процессе написания этого отклика вдруг теряет свою моментность и превращается в некоторые соображения о том о сём, о чем мне, допустим, всегда хотелось бы написать. Но толчком, триггером для этого являются фейсбучные тексты. Чьё-то мимолетное замечание, чей-то разговор. Вот есть, скажем, одна женщина в Фейсбуке, которая совершенно замечательно записывает разговоры людей, прошедших под ее окном. Она живет на первом этаже. Вот ее фамилию я назову Анна Север. Моя френдесса в Фейсбуке. Она из своего первого этажа из окна слышит обрывок разговора, прошедших под окном людей. Ей многие не верят, что правда был такой разговор. Нет, был. У нее просто вот ухо такое. Она замечательно умеет это все фиксировать. И я ее понимаю. В этом жанре я работать не умею, но я делаю это в другом. Обрывки, клочки, мимолетные какие-то вздохи и прочее, которые я слышу в ленте, они каким-то образом вызывают желание написать. Ну и пока пишется, слава тебе, Господи. Спасибо Фейсбуку.